Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Здравствуйте, Юрий Дмитриевич.
Добрый день.
Юрий Дмитриевич, могли бы вы оценить вот эти два форума, какое оно имеет значение для Абхазии и для развития вообще становления, может быть, ее государственности?
Да, действительно, я принимал участие в обеих этих мероприятиях. Что касается Конгресса, то это действительно было выдающееся событие общественной жизни последнего времени, потому что Конгресс был очень представительным. Были представители не только, естественно, из Абхазии, но и из Абазашта, из Кабардино-Балкарии, представители нашей диаспоры из Турции, из Сирии. Это был очень представительный съезд, и атмосфера, которая была на нем, атмосфера вот единения, интеграции, она, конечно, во многом, очень многом свидетельствовала. На Конгрессе был принят устав Абхазо-Абазинского Конгресса, который теперь формально закрепит уже основные положения его деятельности и его юридический статус. Но уже по завершении работы можно, конечно, сделать несколько выводов о значении и смысле этого Конгресса. Но прежде всего он подтвердил стремление наших народов и нашей диаспоры к единению, к интеграции. Мы помним, когда зародился эта структура Конгресса. В 93-м году, период, когда шла война, когда была поставлена под сомнение сам вопрос существования Абхазии и абхазского народа. Но именно в этот момент собрались представители диаспоры и подтвердили свое стремление к единству и к защите суверенитета и существования Абхазии. Это очень важные вот эти истоки, история, и я очень рад, что Конгресс завершившийся, он подтвердил вот это всеобщее стремление, всеобщий энтузиазм, он не пропал, он продолжает жить и давать нам силы. Конгресс подтвердил, что центром единения Абхазо-Абазин является Абхазия, потому что местом пребывания руководящих органов Конгресса Сухум, Абхазия, и поэтому на Абхазии лежит очень большая ответственность теперь. Это вполне естественно, потому что все мысли нашей диаспоры относятся к Абхазии. Абхазия – это единственное место, единственная страна, которая в независимом существовании продолжает формировать и развивать абхазо-абазинское единство и идентичность. Это возлагает большую ответственность и на народ Абхазии, потому что мы должны соответствовать этим надеждам, тем посылам, которые были даны на Конгрессе. И поэтому наша задача сейчас – оправдать это доверие и сделать Абхазию естественным, единственным местом, куда будут обращены мысли и чувствования нашей диаспоры, и что мы должны во многом соответствовать этому. Это большая задача, но я думаю, что мы с ней справимся.
Юрий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, в практическом смысле какие-то выводы будут сделаны после вот этих двух мероприятий? Что вы думаете, будут реализовываться? Что в первую очередь, что возможно потом?
Очень большие задачи стоят, конечно, перед Абхазо-Абазинским Конгрессом. Но вот я принимал участие в работе экспертной группы по развитию культуры и языка. Вот, если можно, остановлюсь тоже на этом. Это очень важная проблема. Дело в том, что, разумеется, ни один народ, ни одна культура не может существовать без языкового сопровождения и без языкового бытия. А между тем, те цифры и та информация, которая была озвучена на заседании экспертного совета, она были удручающие по поводу владения родным языком среди, в частности, абхазского населения, абазинского населения. Я, конечно, не склонен слишком драматизировать эту ситуацию. В каком смысле? Дело в том, что исчезновение абхазского языка предрекали уже очень и очень давно. Гениальный Петр Карлович Услар, основоположник кавказского языкознания, много сделавший для того, чтобы развивался и абхазский язык, он тоже был весьма пессимистичен и думал, что в какие-то вот ближайшие несколько десятилетий абхазский язык, еще и какие другие языки Кавказа, они исчезнут, горские языки Кавказа. Этого не произошло. Я думаю, что и в дальнейшем абхазскому языку уготовано достаточно длительное существование, но успокаиваться нельзя. Цифры действительно тревожные. И самое главное мне здесь как-то подойти правильно к этому вопросу, воспринимать это как беду большую, как большую трагедию тех людей, которые вот не владеют абхазским, родным абхазским языком. Их нельзя подвергать остракизму, их нельзя подвергать презрению, их нельзя отлучать от какой-то общественной жизни. Нет, нужно признать эту данность и работать, чтобы над этим изменить, и изменить эту ситуацию. Программа достаточно обширная, достаточно многообразная, и самое главное, что было принято решение разработать те программы многообразные, которые не только сводятся к школьному обучению, но и к внешшкольному обучению, чтобы было такое языковое сопровождение человека от самых ранних лет его жизни. И вот это, мне кажется, вот это вот понимание, оно в какой-то степени сможет разрешить эту проблему при разнообразии подходов, при очень точном, выверенном подходе к этому вопросу, к изданию книг, пособий, и главное, также сделать нацель на индивидуальное овладение языком, дать возможность тем людям, которые хотят самостоятельно изучить, не только там в школе или в каких-то учебных заведениях, но самостоятельно изучать язык, вот это тоже очень важно, поддержать их, дать им шанс и помочь им в этом очень важном общенациональном деле.
Как ученые, вот на ваш взгляд, то есть теоретики, могут повлиять на решение проблемы сохранения и развития абхазского этноса? Ведь ну, ученые это в основном они не принимают какие-то решения, то есть решения принимают какие-то органы власти. Вот в этом смысле какова роль науки?
Ну, знаете, это наша, с одной стороны, слабость, а с другой стороны, сила. В какой-то степени ученые действительно ограничены в своих возможностях. Ну, что они сидят там по библиотекам, по архивам, по своим кабинетам, что-то там пишут. Что они могут в современной ситуации такой накаленной, кипящей прямо событиями? А с другой стороны, это и большая сила, потому что на то они есть ученые, чтобы как-то овладеть многими представлениями, знаниями, фактами, методологией, чтобы представить каким-то образом и закономерности, и будущее развития ситуации. В Абхазии очень сильная научная школа, гуманитаристики, по крайней мере, заложенная нашими великими предшественниками. Эти традиции сохраняются, они сконцентрированы в Абхазском институте гуманитарных исследований, в университете, в Абхазском государственном университете, в Академии наук Абхазии. И здесь главное, мне кажется, научному сообществу Абхазии не потерять вот эти высокие традиции, продолжать углублять свои знания. И самое главное, не подменять науку политикой, свои работы публицистикой, тексты журнализмом. Вот если это смогут наши ученые придерживаться, то тогда их нравственный авторитет, их нравственное слово может сказать многое. И в этом отношении тогда научное сообщество очень многое может сделать для развития нашей государственности и нашей культуры.
Юрий Дмитриевич, я хотела немножко поговорить конкретно о ваших заслугах перед наукой. В частности, вот мы знаем, что вы являетесь доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук и членом-корреспондентом Академии наук Абхазии. Есть у вас работа, называется она «Политическая культура адыгов. Традиционные институты и их эволюция». Это вторая половина 19-го и 1920-е годы. Могли бы вы как бы коротко охарактеризовать эту работу и сказать, насколько теперь вот эти политическая культура, вот эта политическая культура, ее какие-то, может быть, стороны, видоизменились?
Да, действительно, это была тема моей докторской диссертации. Довольно многие годы я посвящал изучению, так сказать, наших адыгских братьев. Это было прекрасное время. Я соприкасался с этими народами, с кабардинцами, черкесами, адыгейцами. Видел какие-то замечательные люди, видел какие-то общие черты в нашей культуре, быту, в нашей истории, видел какие-то различия. Это все было чрезвычайно интересно. И результатом этой работы была, вот, конечно, моя книга, а потом моя докторская диссертация, посвященная политической культуре адыгов. Меня там интересовало система принятия решений на уровне общины, на низовом уровне. Как вот на низовом уровне вне государственной системы принимается решение по очень важным вопросам жизни общины. И в этом отношении, конечно, я понял очень много общего между адыгами и абхазами. Это самое главное, это вот проблема автономии общины. При любой власти, Российской империи, Советского Союза, общинная жизнь и у абхазов, и у адыгов была всегда автономная. И решения, которые принимались на этом уровне, они тоже были автономные. Вот это была глубинная основа нашего суверенитета, я считаю, той свободы и того стремления к независимости, которое продемонстрировал нашим народом, она лежит глубоко в вот этих коренных основах политической культуры наших предков. Вот когда это понимание пришло, мне было очень радостно, и я был счастлив от этого решения. Я попытался это показать в своей книге на примере адыгов, но работая над адыгами, я всегда как-то думал и вспоминал абхазский материал. Он очень похож.
Была речь и о том, как меняется со временем вот эта политическая культура. Я почему перевожу на современные вещи? Потому что действительно что-то у нас в Абхазии тоже происходит в последнее время, и какие-то традиции уже утеряны в этом смысле. Вот как бы вы оценили вот эту ситуацию? Насколько она закономерна или же наоборот это незакономерно?
Безусловно, она закономерна. Народная культура, народная традиция – это очень подвижный феномен, подвижное явление. Что-то исчезает, что-то возникает, что-то мы воспринимаем как неизбежную архаику, что-то относится как к новациям, а потом при, может, подробном, более пристальном изучении оказывается, что это давно забытое, старое, или, наоборот, новые явления воспринимаются нами какие-то исконные, которым нужно следовать. Это все очень живой, очень подвижный материал. Но касаясь вот нынешних аспектов политической культуры, мне кажется, самое главное, что нам нужно сделать, это все-таки прийти к консенсусу о том, что мы хотим строить, какой политический социум мы видим в основе нашего строительства. Не на уровне декларации, не на уровне заявлений, не на уровне речей. Ну, собственно, самым главным консенсус известен. Мы строим независимое, суверенное абхазское государство. Но вот каким путем, какие политические традиции заложить в его основы, это вопрос очень серьезного размышления. Можно пойти по пути, конечно, западных демократий, либеральных ценностей, которые были апробированы уже многолетней политической практикой, допустим, в передовых странах Европы. Можно, конечно, пойти по другому пути и оставаться в рамках каких-то традиционных нормативных представлений, которые возвести в абсолют закона. Это тоже возможный вариант. И по тому пути пойти можно, и по этому пути. В политической культуре абхазов заложены и те, и другие принципы, и демократические, и, допустим, некоторые нормативные, традиционно нормативные принципы. Как ни странно, как ни парадоксально это может звучать, Абхазия обретет и многое обрести, и многое потерять на обоих этих пути. Если она и тот путь выберет, и другой. Что-то мы потеряем в одном случае, приобретем одно, что-то потеряем и придем другое в другом. Это очень сложный исторический выбор. Поэтому вот основная наша задача, если говорить о нашей политической культуре, это смочь вот так соединить оба этих подхода, который бы в наибольшей степени бы соответствовал надеждам и чаяниям нашего народа в 21 веке, в который мы уже так великолепно вступили, прекрасно вступили независимым государством. А вот как это дальше, это предмет очень интересных и глубоких научных раздумий и изучений. Вот я думаю, что, может быть, я и мои коллеги в какой-то степени тоже приложим к этому свою часть.
Вот я как раз и хотела спросить, Юрий Дмитриевич, о том, над чем вы сейчас работаете, какая тема вас волнует больше всего, и что, вот, возможно, какой труд ваш увидите в будущем.
Спасибо за вопрос. Это всегда приятно говорить о своих планах, и спасибо за интерес к этому. Ну, отвечу конкретно. В настоящий момент я работаю сам непосредственным образом по проекту как раз вот фонда Алашара по абхазо-абазинскому, поддержке абхазо-абазинской культуры. Проект, который был поддержан фондом и который сейчас реализуется, это публикация лекций гениального ученого Анатолия Нестеровича Генка, который очень много сделал для развития кавказского языкознания, в частности, абхазского языкознания. Не так давно у нас вышел абхазско-русский словарь Анатолия Нестеровича Генка, великолепный. Но оказалось, что Генка – прекрасный этнограф, и президент нашей Академии наук Зураб Джотович Джупуа обнаружил в архиве Института восточных рукописей в Петербурге неопубликованные лекции Анатолия Нестеровича по этнографии народов Кавказа. Было решено эти лекции издать. Я как раз готовлю предисловие к ним и комментарии. Это замечательная научная работа. Это фактически первая в российском кавказоведении обзорное монографическое описание народов Кавказа. Кавказа. И что самое интересное, это первое по счету обзорное монографическое описание абхазов. Анатолий Несторович проявил особый интерес к Абхазии, абхазской культуры. Он начинает эти лекции свои фактически именно с абхазской этнографии, предваряя, что это наиболее интересный народ Кавказа. И если так, скажем, остальным народам он посвящает, ну, лекция, половина лекций и так далее, то абхазам это две полноценные лекции он посвятил. Абхазам. Это лекции, которые были в 1940 году им прочитаны в Ленинградском тогда университете. Вот мы готовим сейчас эту работу. Это будет, безусловно, мне кажется, событие вообще в кавказоведении, не только в абхазоведении, но и в кавказоведении. Это первое. Ну и второе, над чем я сейчас работаю, мне кажется, уже это можно сказать, потому что работа в самом разгаре, это научная биография Шалвы Денисовича Иналыпа. Я бесконечно благодарен тому человеку, который во многом был моим, так сказать, гуру в науке. Я бесконечно благодарен ему за тот вклад, который он сделал в абхазоведение. Я бесконечно благодарен ему за нравственный пример, который он подавал своим существованием. И чтобы каким-то образом вот сказать свое посмертное уже уважение к Шалве Денисовичу, я вместе с своим дорогим коллегой Валерием Левардовичем Бегуа, мы вот работаем над научной биографией Шалве Денисовича Иналыпа. Это вот основные работы, которые будут меня занимать в самое ближайшее время.
Юрий Дмитриевич, я благодарю вас за интервью. Я надеюсь, что все, над чем вы работаете, будет реализовано в полном объеме, так как вы хотите. И желаю вам удачи во всем. И напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, член-корреспондент Академии наук Абхазии Юрий Дмитриевич Анчабадзе. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, Белла.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.